Здравствуйте, господа, антикризис профессора Кричевского на радио «Говорит Москва». В студии я, Никита Кричевский. Поздравляю вас с праздником, поздравляю вас с длинными выходными. Сегодня середина, экватор, сегодня еще можно отдыхать, завтра уже нужно останавливаться, нужно готовиться к предстоящей, заметьте, обычной, стандартной рабочей неделе. Но это будет завтра, а сегодня мы с вами будем общаться, сегодня мы с вами будем разговаривать, дискутировать. Я предлагаю темы для обсуждения сегодня назначать вам, хотя у меня кое-какие наметки, безусловно, припасены. Наметки, надо сказать, весьма и весьма недурные. Тем не менее, мы всю дорогу обсуждаем события уходящей недели. Я вам могу сразу сказать, что сегодня мы поговорим и о нашумевшей публикации господина Гуриева, да и, собственно, о фигуре самого Сергея Маратовича. Мы поговорим о том, что с 1 июля в Москве вводится специальный торговый сбор. Приурочим это событие к позавчерашнему тезису Дмитрия Медведева о том, что никаких новых налогов, налоговый мораторий, который будет касаться и неналоговых платежей в том числе, и о прочих вещах, но я уже вижу по нашему монитору, вы готовы звонить, вы готовы общаться, но прежде, это я считаю принципиально важным, вы помните, что сквозной линией во всех моих эфирах звучит тема инноваций и импортозамещений. Граждане, которые желают что-либо продвинуть из своих изобретений, из того, что они сделали, из того, что у них наработано, обращаются через мой персональный сайт и предлагают самые разные проекты для того, чтобы я их представил, и, возможно, мы с вами совместно нашли партнера. Так вот, сегодня я вам предлагаю очередной проект, автором которого является Александр Алексеевич Кузнецов. Возможно, он даже нас сейчас слушает, не суть. Вот что он написал. Уважаемый Никита Александрович, как инновацию хотел бы представить новый майонез. Он отличается от классического, как Кока-Кола, от обычной газировки. У него иной цвет, новый вкус, другой, более приятный запах. В его основе классический майонез, но без химии. Испытан еще в конце 80-х годов, эффект очень высокий. Изобрел я его сам, будучи директором вагона-ресторана. Опробован на интуристе. Продукт экспортируемый. Пробовал патентовать опасно. В советское время занимал первые места различных выставок благодаря этому продукту. Хотел бы представить его заинтересованным лицам, способным запустить в производство. Из захудалого жирового комбината может сделать производство экспортного назначения. Ну и два слова о себе. В настоящее время являюсь главой крестьянско-фермерского хозяйства, пытаюсь поднять кролиководство. В заключение пожелание. Хорошо бы организоваться в бренд инновации под эгидой Кричевского и двинуть Россию вперед. Вот такая история пришла на мой персональный сайт. Если она кого заинтересует, я с превеликим удовольствием переправлю вам и координаты господина Кузнецова и суть его предложения тем, у кого будет к этому внимание. Мы же сегодня говорим о том, что есть еще один проект. Мы сегодня говорим о том, что заседание нашего клуба по импортозамещению, по внедрению инноваций в жизнь, я бы сказал, продолжается. 7373948, смс-сообщение плюс 7 925 48 94 8, а прочие средства коммуникации вы тоже знаете. Доброе утро, здравствуйте.
Доброе утро, Никита Александрович.
Здрасте.
Виктория меня зовут.
Здрасте, Виктория.
Хочу вам вот что сказать. Являюсь вашей поклонницей так, и фанаткой. Слежу
так,
за вами во всех социальных сетях. И хочу...
Сегодня у меня день рождения.
Нет, я знаю, что у вас не день рождения. Но на самом деле хочу поздравить вас с пройденными нормативами ГТУ, потому что увидела в ваших социальных сетях... Ну, извините, я правда не относится к экономике, но я дозвонилась, я так счастлива.
Вы не волнуйтесь, Вероника,
не волнуйтесь. Я Виктория.
Простите. Чутко с расстановкой.
Чутко с расстановкой. Хочу вам сказать, на днях на социальных сетях вы опубликовали пост, в котором вы написали про банк Тинькофф. Написали о том, что вам звонят, вам угрожают и говорят о том, что подадут на вас в суд.
Да.
Так ли это на самом деле? И расскажите поподробнее, потому что очень интересно.
Виктория, спасибо вам огромное. Вот хотел, знаете ли, поговорить о вечном, о наболевшем. Это приземленно. Действительно, действительно, я на той неделе в прошлой программе не успел поговорить с вами об онлайн-банкинге. Такая тема у меня была подготовлена, но времени не хватило. Информационным поводом для прошлонедельного разговора послужило сообщение о том, что дочки двух наших госбанков, банка ВТБ, ВТБ Директ и Сбербанка, Сбербанк Юрап АГ, показали очень хорошие результаты по онлайн-привлечению вкладов во Франции, Германии и в некоторых других странах. По ходу рассмотрения этой истории у меня, во-первых, родилась некая аналогия с исландским онлайн-банкингом, который, как известно, отличался тем, что активно надувался за счет вкладов европейцев под высокие проценты и вложений в еще более высокорисковые инвестиции, нежели чем это были вклады, например, в Соединенных Штатах, ну и с закономерным финалом. В связи с этим, отмечая то, что успехи наших госбанков, особенно в условиях санкций в Европе, как мне представляется, весьма и весьма неплохие, я задался вопросом, а что у нас с онлайн-банкингом? И в качестве иллюстрации взял, в частности, банк, который я назвал Т. Никакого Тинькова, никакого траста, транспортного, транскапитала, транскредита, таврического и прочих банков на букву Т, конечно же, в тексте не было. Просто было обозначено Т. Под этим Т могло скрываться и И, и Б, и все что угодно. И в этой публикации были проведены несколько цифр, и в частности было известно публичное сообщение о том, что банк Т по итогам первого квартала этого года потерпел убыток в 193 миллиона. Ну, нормально. Ну, никаких выводов в той публикации сделано не было. Был поставлен ряд вопросов, причем вопросов не только для потребителей, для нас с вами, но и для регулирующих органов, потому что проблема АСВ сегодня известна всем. В общем-то, безобидная достаточно публикация, которая обозначала проблему не более того. При этом, повторюсь еще раз, в тексте не было обозначения банка Тинькофф, в тексте ни банк Т, ни какой-либо другой банк России не назывался финансовой пирамидой, и никаких однозначных, односложных выводов сделано не было. В любом случае, это было мое оценочное суждение или, если хотите, экспертная оценка. Каково же было мое удивление, господа, когда позавчера, после занятий в спортзале, уж простите за интимные подробности, да, вдруг мне позвонил на телефон пресс-секретарь банка Тинькофф, которая представилась Дарьей. Мои читатели в Фейсбуке потом подсказали мне, что фамилия этой Дарьи Ермолиной, она является действительно пресс-секретарем банка Тинькофф. Ну, позвонила. Я спросил, чем обязан и за что мне такая честь. Она мне ответила, что мы интересуемся, на каком основании вы посчитали банк Тинькофф финансовой пирамидой. Ни больше, ни меньше, господа. Ну, а то, что на варе шапка горит, это мы здесь опускаем, потому что я вижу это само собой разумеющимся. Что касается финансовой пирамиды под названием Тинькофф, этого в тексте, естественно, не было, что касается упоминания самого банка Тинькофф, этого в тексте не было. Конечно, по косвенным признакам они нашли, определили, что разговор идет о них. Но это ровным счетом ничего не значит, потому что те же мои читатели в Фейсбуке писали, что они под литерой Т предполагали и другие банки, потому что интересовала проблема. Интересовала проблема, а не название конкретно кредитной организации. Тем не менее, в ходе разговора, ну, видимо, молодая еще, что говорить. Девушка сказала о том, что Тинькофф обязательно будет подавать в суд и на меня, и на Московский комсомолец за эту публикацию. Ну, удачи. Я сначала подумал, что опять придется адвоката нанимать, знаете ли, деньги тратить. А потом подумал, с какого, извините, за субботний жаргон бодуна я должен нанимать адвоката, когда тут дело выеденного яйца не стоит. Тут нет никакого повода для того, чтобы предъявить обвинение в клевете, в ущемлении чести, достоинства, деловой репутации, да всего чего угодно, ради бога. В то же время, зная весьма-весьма экспрессивный характер господина Тинькова и тех, кто его окружает, я предположил, что 90-е у нас никуда не уходили, 90-е у нас остались на пороге, это, собственно, я изложил в своем посте в Фейсбуке. там же для всех, кто интересуется, опубликован телефон, точнее его номер, с которого звонила пресс-секретарь Дарья. При этом надо сказать, что она зачем-то сказала мне, что она до этого, до Тинькова, работала в Роснефти. Может быть, у нее оттуда все эти приемы, запугивания, устрашения человека, который не стесняется публично говорить о проблемах. Может быть, она уверена в непогрешимости Тинькова и в его всесилии. Может быть, она считает, что Тиньков это... есть весь российский онлайн-банкинг? Я не знаю. Я не знаю. Я думаю, что у меня будет возможность задать ей и юристам банка Тинькофф интересующие меня вопросы, накопившиеся у меня вопросы к этому банку, в суде. Если, конечно, Тинькофф отважится на подачу иска. В то же время я сейчас вспоминаю о том, что несколько лет назад, вы, наверное, помните эту историю, один клиент банка из центрально-черноземного, по-моему, региона подправил их кредитный договор, который они прислали. Он был такой вот рыбошапочный. И отправив его обратно, те граждане, которые ему посылали кредитный договор, просто не заметили, что договор-то изменен. И не глядя подмахнули его. А там было написано, что... он не только ничего не должен платить Тинькову в качестве процентов по кредиту, но чуть ли еще и Тиньков должен ему денег после того, как он этот кредит вернет. Чем кончилось, я могу вам сказать. Претензии были сняты, вопрос был урегулирован, но на какое-то время указанный господин вынужден был покинуть пределы Российской Федерации. Ни больше, ни меньше, господа. Вот такая история. 7-3-7-3-94-8. Давайте отойдем от Тинькова. Бог бы с ним, пусть работает. А всем клиентам удачи и процветания. Доброе утро, слушаем вас.
Никита, доброе утро.
Здрасте.
С праздничком, с днем рождения.
У меня день рождения, Ром, через полгода. Это Виктория.
Это шутка была такая,
Виктория, да? Виктория так эмоционально высказывалась в Мадре, что я подумал, что у меня действительно сдвинулось на полгода что-то.
Понятно. Скажите, пожалуйста, мы говорили в начале передачи про июльские новые торговые какие-то сборы.
Да.
А нельзя, можно, пора уже ИП закрывать?
Можно поподробнее, но чуть позже. Чуть позже, потому что мне хотелось бы сначала поговорить о господине Гуриеве, о его последней публикации. Но повторюсь еще раз, давайте сегодня будем... обсуждать в свободном формате. Давайте будем высказывать темы для дискуссии инициативно. 7373948 плюс 7-925-48-948 Александр 439. Это с сайта про торговый сбор. Там интересный механизм вылета за счет налогов, поступающих в бюджет соответствующий. Для областников, торгующих в Москве, как я понимаю, зачитывать нечего. Интересный поворот. Такой вот импортозамещение, пишет Алексей. Минэкономразвития, приказ 155 от 25 марта 2014 года. Товары и услуги из иностранных государств для муниципальных государственных нужд. 7373948, доброе утро, слушаем вас, представляйтесь. Алло.
Алло.
Да.
Доброе утро.
Здрасте, Сергей.
Меня, знаете, что поразило на этой неделе? О том, что, вот помните, когда у нас доллар рос как на дрожжах, да, сказали, что будет поддержка малому бизнесу.
Да.
И сделали для предпринимателей, кто на упрощенке, не 60 миллионов рублей, а 120.
Так.
Оборот за год.
Да.
А сейчас вот говорят о том, что мы у предпринимателей убираем наемный персонал.
Ага.
Вот. И меня интересует, вот, например, я там занимался строительством, да, сейчас вот буду малым предпринимателем, буду там, скажем, ботинки чинить, да, сидеть, набивать каблуки.
Uh-huh.
И вот. И мне дали такое раздолье 120 миллионов рублей. Пожалуйста, Сережа, работай.
Да.
Uh-huh. И второй еще вопрос. Вот, как бы сейчас срост упал. Вот. И никак не могу понять, что же срост строительной организации у нас делает. Там у туризма понятно, там у банка понятно, там вот эти все... фонды. А вот у строителей, что это делается, вообще непонятно. Никита, я вас прошу вот как-нибудь проработать эту тему и рассказать нам, вот, и ведущим, как бы, что наши строители и СРО вообще делают в нашей Российской Федерации. Спасибо большое.
А по второму вопросу я вам обещаю, что я поспрашаю у тех людей, которые, что называется, в теме, потому что есть формальные нормативные документы, но они меня, так же, как и вас, Сергей, не устраивают. В то же время есть люди, которые ближе к этой теме, они внутри этой темы, и мы, конечно, к этому разговору, к этому вопросу еще вернемся. Что касается первой темы, ну, надо сказать спасибо партии правительства за то, что не 60 миллионов, а 120. Я бы на их месте сделал бы 500, потому что даже 60 не зарабатываешь, не выбираешь. Так какая разница, если тебе не 60, а 120, ты все равно получаешь, предположим, 5 или максимум 10. Ну, к примеру. Ну, к примеру. И говорят, ну мы же вам пошли навстречу, ну работайте, зарабатывайте. Так денег-то нету народа. Алоэ, Дмитрий Анатольевич, алоэ, вы где? Если слышите, позвоните, скажите, в чем фишка. Мы, например, с Сергеем недоумеваем. Доброе утро, слушаем вас, представляйтесь.
Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Геннадий, я тоже занимаюсь мелким предпринимательством. И я по заявлению Дмитрия Медведева и всех остальных господ правительства, я так понимаю, что у них личных проблем, я так понимаю, ни финансовых, ничего они не видят. У них все прекрасно, и они вот это вот свое настроение пытаются распространить на всю страну. Но так как я занимаюсь реальным бизнесом, и реально я вижу, у людей тупо нет денег. Реально нет денег. И все эти поблажки 60, 120, да даже миллиард. Если у человека, если у 100 китайцев всего 1 доллар, ну их 100. Это не значит, что они могут купить велосипед за 500 долларов. Прокомментируйте, пожалуйста. Спасибо.
А зачем комментировать? И так все ясно. Я только что сказал о том, что да хоть 500, вы говорите, да миллиард. Ну я разницы-то не вижу, все равно не заработаем. Да в общем мы даже как-то немного в облаках ближе к Дмитрию Анатольевичу. Какой миллион, какие 5? Люди в убытках сидят. Люди в убытках. ИП, которые занимаются торговлей, особенно торговлей по образцам, сидят в убытках. О торговом сборе хорошо, хорошо, он волнует вас больше. Давайте после новостей. После новостей я пока посидим на звонках, потому что вдруг будут еще какие-то более интересные темы. Я действительно не понимаю, почему делаются такие, в кавычках, поблажки для малого бизнеса и индивидуального предпринимательства. Очевидно, для того, чтобы они расцветали, для того, чтобы они росли, для того, чтобы они расширялись. Ну, правда, наемных работников убирают. Но это детали. Руками больше, руками! Руками! 7373948. Руками, господа! Доброе утро! Здравствуйте.
Здравствуйте, Святослав. Я, знаете, я хочу все-таки вашу тему заданную попытаться, чтобы ее поддержать, а вы, чтобы ее развили. Например, Сергей Гуреев и вот его коллега Сонин. Чем они вот так их сейчас рекламируют? Некоторые там, ну, из бригады этого самого, в общем, нашего Ясина. Ну, я их не буду всех пересчитывать и перечислять. Они вот, мол, великие такие экономисты, спасут там западную икра. У нас им создали такое, как бы сказать, невыносимое условие. Вот вы, как все-таки их коллега, можете сказать об их достижениях конкретно каждого, которые бы что они принесли? И мало того, их диссертации совершенно, понимаете, никакой пользы я как их посмотрел. Как человек все-таки занимался бизнесом и представляю себе все-таки экономику, пользы, реальной пользы для нашей страны, именно России, для вот этих предпринимателей, которые прежде звонили, для того, каким я занимался.
Да, тем, да, да.
И другие люди. Я не нашел. Вот вы можете что-нибудь
да,
о них
да,
сказать?
Да, 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 да. Спасибо, спасибо большое. Господа хорошие, я вас умоляю не искать практическую пользу в научных исследованиях, в научных работах. Не ищите схемы, механизмы, детали, как это должно быть, как это должно выстрелить и прочее, прочее, прочее. Это работа научная. Научная. Практикой занимаются бюрократы, чиновники. Ученые-исследователи, я говорил это много раз, повторю еще раз. Ученые-исследователи прокладывают направление. Ищут путь. А чиновники-бюрократы занимаются тем, что пристраиваются к берегам. Смотрят и пытаются нащупать рамки. Может быть, даже шест, скелет, на который можно опереться. Спину, в конце концов. Теперь конкретно по двум персонажам, о которых вы говорили. Я не знаю, чем так знаменит Сергей Маратович Гуреев. Не знаю. Я предполагаю, Я предполагаю, здесь надо быть максимально аккуратным, несмотря на то, что господин Гуриев во Франции, я предполагаю, что истинной причиной его отъезда из страны послужило вовсе не второе или там третье, 23-й дел ЮКС, тем более, что Ходжа на свободе уже полтора года, а то, что господин Гуриев совместно с Ситибанком разработали очень интересный продукт для российского внешэкономбанка. Продукт по размещению средств пенсионных накоплений, то есть в том числе моих денег. Ну, в общем, продукт в продукт. Там акции, облигации, секьюритизация, как это по-умному называется, не суть. Доходность была объявлена по индексу инфляции РЭШ. И я предполагаю, что Гуриев протолкнул эту историю, причем она там была на несколько десятков миллионов долларов, что по меркам ВЭБа не так уж и много. Гуриев протолкнул этот продукт через Дмитрия Анатольевича. Я предполагаю, я это не утверждаю, потому что Дмитрий Анатольевич у нас с вами председатель наблюдательного совета внешэкономбанка. Я даже заговариваться начал. Видимо, как-то тремор легкий у меня, понимаете. Вот! Пусть поиграются. Решили наверху и разместили, может быть, 20 миллионов долларов, не знаю. А когда прошло положенное время и нужно было получать первые выплаты по этому финансовому фондовому продукту, в Ситибанке сказали: ребят, у вас ноль по доходам. Ну, ноль. Они говорят: ну как же так, вот даже у Росстата инфляция там, ну, грубо там, 6% или 3%, не принципиально в данном случае. А индекс инфляции РЭШ, как нам говорили, должен быть выше, потому что он реальную инфляцию будет отслеживать и будет давать более высокие показатели. На что им было сказано: господа хорошие, вам дали математические расчеты на 140 страницах. Вот идите туда, пересмотрите их и поймите, наконец, что к нам претензий нет. Вы подписали этот договор, вы лопухи, и идите вы свояси вместе со своим пустым мешком. Вот здесь ситуация двоякая. С одной стороны, лоханулся, конечно, внешэкономбанк, потому что бумажки надо было читать, и аналитикам их достаточно плотно просматривать. А с другой стороны, если это предположение, эта версия правдива, с другой стороны, налицо явное мошенничество. Так вот, другую сторону-то и приняли за основу те, кто осуществляет формальный и неформальный контроль за внешэкономбанком. И, естественно, основные претензии пошли к ректору Российской экономической школы господину Гуриеву. И после очередного, после очередной беседы со следователем, потому что дело принимало серьезный оборот, может быть, кто-то посоветовал, может быть, Гуриев сам струхнул. Но он прямо вот в том, в чем был, буквально без зубной щетки, доехал до Белорусской, сел на Аэроэкспресс до Шереметьево, улетел в Париж. Почему в Париж? Потому что у нее там супруга работает, Екатерина Журавская. По отзывам близко знающих ее сотоварищей, человек, который крайне ненавидит Россию, впрочем, как все либерально настроенные наши соотечественники, постоянно проживающие за рубежом. А уже потом возникла версия о третьем или втором или пятом, десятом деле Ходора. И якобы за это господин Гуриев должен был быть привлечен к ответственности. Ну, вот такая вот публичная версия, но надо же было как-то оправдать. Что касается тех, кто заинтересуется этой тематикой, опять же, сегодня много в социальных сетях, зайдите ко мне на страницу в Фейсбуке, пошуруйте там где-то весной один из моих френдов опубликовал очередные результаты расследования по индексу инфляции РЭШ. И, в общем, весьма и весьма... Причем не то, что он сам это сделал, это он перепечатал. И там были весьма и весьма неприятные, нерадостные сведения. Ну, например, индекса инфляции РЭШ больше не существует, это первое. Второе. Господин Гуриев, когда ему задают вопрос об индексе инфляции, говорит о том, что он больше не руководит Российской экономической школой, поэтому обращайтесь к новому руководству. Ну, и вот третье, четвертое, пятое, он от этого вопроса постоянно уходит, а его регулярно задают. Впрочем, много внимания, господин Гуриев, я полагаю так. О статье чуть позже. Пока новости, а дальше будем говорить уже предметно о том, о чем он написал. Новости. Здравствуйте, господа, антикризис профессора Кричевского на радио «Говорит Москва», в студии я, Никита Кричевский, 7373948, формат общения свободный, у нас с вами Гуриев. Как бы подвис, потому что статья же вышла в «Вашингтон-Пост», ни хрен собачий, извините. Опять же он участник очередного заседания Ой, я сейчас не то что скажу. Билдербергского клуба. Ну, вот, ну, не выучил. Ну, по причине того, что мне это, ну, нафиг не надо, извините. 7373948, доброе утро, слушаем вас, представляйтесь. Алло.
Алло, да. добрый день, Никита Александрович. Вот я Вадим, Подмосковье. Вы знаете, вот я плотно в информационном поле стараюсь сидеть, но вот как-то незамеченно прошла вообще довольно опасная тенденция, что Россию все больше и больше толкают наши кремлевские крестьяне на экспорт продовольствия. Это в итоге, ну я вот пропускаю цепочку рассуждений, в итоге это просто заселение особо плодородных земель азиатами. Мы просто станем кормить азиатский муравейник, и это будет почище, чем нефтяная игла. Просто катастрофа будет для России. И вот это отмена зерновой квоты, то есть зерновой пошлины на вывод зерна, и хвастовство нашего великого, что мы стали третьим по экспорту зерна и все такое. То есть, вот как вы смотрите на эту ситуацию? Спасибо большое вам.
Спасибо вам, что делает Косонин в Чикаго, спрашивает космополит. Он ничего в Чикаго не делает, он в сентябре там окажется. А что делает? Что он там будет делать? Работать он там будет. В том центре, которого пригласил. И здесь надо порадоваться за Константина Исааковича. Почему? Потому что, ну, человек будет развивать свою эрудицию, человек будет работать с не самыми последними специалистами в области экономики. Так что нормально все. Молодец. Молодец, Костя. А что касается вашего вопроса по поводу экспорта продовольствия, мне представляется, что сегодня азиаты нас кормят. Ну, например, огурчики дядя Ваня. Может быть, кто-то ими сейчас закусывает. Они ведь выращены не в средней полосе Российской Федерации, а туда, куда лететь несколько часов. И это не Владивосток. Это чуть южнее. И даже не Корея. По поводу прочего экспорта, ну, мне представляется, это в высшей степени сомнительно. Почему? Потому что, ну, пшеницу еще можно куда-то экспортировать. Ну, скажем, страны третьего мира. Потом есть структурированный, форматированный рынок зерновых. Есть Чикагская зерновая биржа, опять же. Что касается других видов продовольствия, то их гораздо выгоднее и продуктивнее для кошелька реализовывать внутри страны. Потому что у нас многие товары стоят гораздо дороже, нежели чем даже в той же Европе. Ну, вот есть такие парадоксы. 7373948... СМС плюс 7 925 48 94 8. Сообщение с сайта: огурчики дядя Ваня более 10 лет давно кушает, очень даже ничего для салата. Так я же не говорю, что они плохие, господи, это боже мой. Я говорю о том, что где они изготовляются, сортируются и откуда поставляются. А то, что дядя Ваня, возможно, неплохие огурчики, никто не спорит. Другое дело, что лично я маринованный как-то, вот знаете, не очень. Ну, наверное, для салата они и пойдут. Доброе утро, слушаем вас, представляйтесь.
Владимир, я вас очень уважаю, всегда Спасибо. С удовольствием читаю ваши статьи, заметки. Очень мне нравится ваш ход мысли. Прям у меня два вопроса. Скажите, пожалуйста.
Да.
Во-первых, как вы характеризуете общественно-экономическую формацию на сегодняшний день? Что у нас, я так понимаю, как экономист, что у нас чиновничий феодализм.
Так.
Или олигархический капитализм.
Так феодализм или капитализм? Вы уж определитесь.
Мне кажется,
по поводу формации.
Что все-таки у нас чиновничий феодализм.
Это очень важное дополнение. И второй вопрос.
И второй вопрос, ну, к празднику, к сожалению, мы подошли к Дню России. Мне кажется, что в экономической сфере стагнация и рецессия, но еще дело-то в том, что, как полагаю, они соединились с ростом инфляции, и возникло очень неприятное явление – стагфляция. Правильно ли мои мысли, на ваш взгляд?
Спасибо вам большое за звонок. Вопрос не на 5 минут. Постараемся уложиться в 2. По поводу того, какая у нас формация. Не в обиду абсолютно вам. Абсолютно. К вам это не имеет никакого отношения. Вы знаете, большая часть сообщений которые приходят на мой персональный сайт, посвящены таким мегатеоретическим проблемам. Ну, например, вот как в данном случае, какая у нас сейчас общественно-экономическая формация, новое открытие цены, либо же попытка охарактеризовать существующую в настоящее время глобальную экономическую парадигму. Я представляю, что это крайне важно, интересно и, возможно, даже имеет право на жизнь, если бы не одно «но». Проблема в том, что у нас в России дела-то, ну, пока еще не швах, но уже с каждым, что называется, временным интервалом поезд, дизелек тот самый, который чух-чух, набирает все больше и больше ход для того, чтобы как можно быстрее достичь конечного пункта под названием швах. И я полагаю, что президент Российской Федерации проявляет очень недальновидную осторожность и вместо того, чтобы попытаться остановить тот самый дизелечек, который прет все быстрее и быстрее, ну, фактически выбрал роль стороннего наблюдателя. Вроде как его и правительство устраивает, и Центробанк устраивает, а правительство там резвится, как в садике в старшей группе. Чуть ли не в песочнице. Чуть позже об этом. Чуть позже об этом. Вот. А по второму вопросу, ну, мы, собственно, можем говорить о том, что у нас и стагфляция, и рецессия, и все остальное. Мы можем подбирать какие угодно термины, дефиниции для того, чтобы дать определение происходящему обвалу российской экономики. От этого ситуация не изменится. Меня не интересует, я вам честно скажу, как конкретно какой-нибудь умник, высоколобый, простите, недальновидный ученый назовет то, что сегодня творится в стране. Меня интересует, как из этого выйти. А вот как это называется, вот, ну, абсолютно не важно. Что касается меня лично, то я еще в конце сентября прошлого года написал и выпустил книгу российскую «Санкции к процветанию». Она есть у Шувалова, того самого Игоря Ивановича. Она есть в администрации президента, она есть в других структурах. Она есть у очень уважаемых мною представителей академической науки. Гринберг к ним не относится. У него ее, кстати, нет, да он не читатель, он писатель. Вот. Там, я не могу сказать, что там, вот знаете, вот как вот 400 или 500 дней господина Явлинского, хотя это программа не Явлинского, а Шаталина, не в этом дело. Там есть некоторые предложения, всего лишь некоторые предложения, потому что, извините, я не тот, кто на 200 страницах, книжка небольшая, изложит прямо по пунктам путь по выходу и прочее, прочее, прочее. Нет. Нет, нет, там есть некоторые направления движения, некоторые, о которых мы с вами многократно говорили. Это моногорода, это протекционизм, это изменение в финансово-кредитной сфере. Ну, много чего. Зачем я вам буду все рассказывать? Почитайте, посмотрите. Там же, кстати говоря, вы же тоже, как Гринберг, не читатели, а писатели. Вы же в Твиттер напишите и на сайт, в лучшем случае позвоните. До книжки-то не дойдете. Там весьма и весьма популярно, просто доступным языком изложено то, что мировой экономической истории получило название «План Маршалла». План, на который ссылается некто Гуриев, будь он не ладен. И вот когда он в очередной раз говорит о плане Маршалла, было бы не лишним вам, например, ознакомиться с тем, что он из себя представлял. И что было до него. Но это вопрос отдельный, вопрос, который имеет отношение к господину Гуриеву, а пока давайте-ка продолжим наше общение. Доброе утро, слушаем вас, представляйтесь.
Здравствуйте. Александр, Москва.
Здравствуйте, Александр.
А скажите, пожалуйста, да, почему наши властьпридержащие, говоря о инфляции, называют сумму, цифру примерно там 6-7? Я тут просто прикинул 2 года назад, вот что я покупал, чек взял из Ашана, и в этом году. Так самое популярное, это еда, конечно же. Она практически, ну, минимум на 100% все поднялось. Минимум. Нет, на 100%.
Подождите, вы не по адресу задаете вопрос. Я же не власть придержащий. Я тоже не знаю, почему.
Не, я про инфляцию.
Так а я про нее, родима. Я не знаю, почему они вам говорят 6-7. Ну, собственно, и мне тоже. Не знаю, ну, да, я не могу ответить. Я поднимаю руки. Я поднимаю руки, я не знаю.
То есть ответить на этот вопрос крайне сложно, да?
Вот лично мне невозможно. Но мне представляется, что экономики в определении инфляции не на грош. Там сплошь политика. Ну, давай подкрутим и скажем, что у нас 6-7.
Ну, да.
Давно ж никто не верит.
За 2 года минимум на 100% поднялось, а нам говорят, что...
А тот, кто ходит в Ашан и сохраняет чеки, а также звонит профессору Кричевскому на радио, говорит, Москва, тот дурак. Вместе с вами профессором. Понятно, потому что у нас единственное достоверное объективное исследование в Российской Федерации. До 30-х годов России существовал, до конца 30-х годов России существовал конъюнктурный институт, который возглавлял некто Николай Кондратьев. Как известно, в 37-м году он был расстрелян. А еще раньше, конъюнктурный институт был ликвидирован. Одна из задач конъюнктурного института была альтернативное определение инфляции, которую имела молодая советская страна в то время. Но, видимо, кого-то это очень сильно не устраивало. И там дальше было дело Трудовой партии, и вместе с Кондратьевым пострадал Чаянов и много других ныне реабилитированных людей. Но вот с тех пор у нас альтернативы-то нет. Хотя та же самая высшая школа экономики могла бы без проблем это организовать. У них, извините, бабла дофига. И желающих поучаствовать за недорого в определении позиций по, например, продовольственной группе во всех регионах более чем достаточно. Там же ничего сложного. Там берешь 400 позиций, ну вот одинаковых с Росстатом, и фиксируешь. За недорого. Ну, скажем, за там 10 тысяч рублей в месяц. Да? Ну что он стоит там раз там в неделю, скажем, заходить в заранее определенный магазин и фиксировать цену, правильно? Ну, за десятку-то.
Да.
Тем более, по дороге можете еще что-то домой прикупить. То есть проблем никаких. Не делают. Почему не делают? Да понятно, почему. Потому что халуи, потому что прихвост.
Лучше уж молчали бы, чем вот так вот лгать.
Нельзя, потому что инфляция — это стратегический индикатор, который влияет... Например, на индексацию пенсии, на индексацию социальных пособий, там, и прочее-прочее, понимаете?
Да.
Если вам скажут, что инфляция за прошлый год составила, там, скажем, ну, к примеру, там 12 или там 20%, не принципиально абсолютно, значит, вам придется индексировать пенсии там не 2 раза в год, а 4. Причем индексировать на курс реальной инфляции. А есть такие деньги у пенсионного фонда и бюджета? После того, как господин Кудрин снизил единый социальный налог в 2005 году, таких денег нет. А в кризис нет, тем более. Поэтому вам говорят 7-8.
Ага.
Закольцовываем. Спасибо вам за звонок. Закольцовываем. Фишка не в экономике, фишка в политике. С чего, собственно, и начиналось. Доброе утро, слушаем вас, представляйтесь.
Здрасте.
Никита, вот тут мужчина звонил, говорит, какой у нас строй, феодализм, капитализм. У меня, знаете, вопрос такой есть. Если мы на него ответим, то мы выйдем на ответ. Такой вопрос. Откуда счастье берется в капитализме? На чем оно зиждется? Вот если, исходя из этого вопроса, мы выйдем на то, что у нас не капитализм, но он называется капитулизм. Это две стороны одной медали. Алло.
Да, я слушаю внимательно. Мы со звукорежиссером сидим и слушаем, открыв рот.
Поэтому у них-то счастье-то счастьем, но в то же время сплошные кризисы. И кризисы разрешаются либо революциями, либо войнами, либо экономическими войнами. То есть ограблением других.
Я, в общем-то, тоже. Вот скажите, вот вы считаете, что у нас капитализм, и у нас счастья нет. Вот перед вами...
Ну, честным трудом-то счастье трудно заработать.
А мы чем зарабатываем?
А мы честным трудом пытаемся, потому что это лежит в идеологии, которую
отменили. Нет, мы со звукорежиссером зарабатываем честным трудом. И мы находим себя относительно счастливыми. Ну, конечно, хотелось бы, да, чуть-чуть подкрутить.
А главный вопрос, вы сказали, что не стоит искать практического применения в научных трудах по высшей школе экономики,
оксимарон. Нет, я сказал вообще в научных трудах под названием диссертация.
Ну, по экономике.
Да.
Поэтому вот главный вопрос, а с чего начинается экономика? Это первый вопрос, а второй, на чем зиждется счастье капитализма, она всегда была. И в феодализме, и в рабовладельческом так называемых строях. Это один процесс, называется капитализм. Накопление богатства за счет, вот надо ответить на этот вопрос, за счет чего? И поэтому кризисы и счастье в этом капитализме постоянно, а решают они за счет ну, таких слабоумных, как мы.
Вот, спасибо вам большое, спасибо вам большое, спасибо вам большое за звонок, на мой взгляд. Вы продолжаете линию достойнейших граждан, цепочку, шеренгу, стройку, называйте это как угодно, которые задумываются о таких проблемах, решения на которых найти, мне кажется, невозможно. Потому что, ну, у каждого свой взгляд на то, что значит быть счастливым. Вы... С учетом того, что счастье – это характеристика не экономическая, а социальная, загляните на ВЦИОМ. Там есть срезы опросов общественного мнения по поводу того, счастливы они, и если счастливы, то почему. И они вам скажут, что потому что у них есть семья, потому что у них есть дети, потому что все живы-здоровы, потому что у них есть работа, причем работа идет там на четвертом или на каком-то месте. Иными словами, на первых местах вещи, которые, ответы, которые не зависят от материального благополучия, от накопления, от прочей муры. Ну вот, например, счастье – это когда тебя не предают, счастье – когда тебя уважают, счастье – когда ты находишь и поддерживаешь общий язык с любимым тебе человеком. Ну вот это и есть счастье. Счастье – это когда детки твои не хамят. Счастье – это когда маманька твоя гнет пальцы чуть реже, чем обычно. Ну, бывает, вы знаете, бывает. Это вот счастливые моменты, они, в общем-то, и формируют твой удачный день. Для кого-то счастье может быть это стопка с утра, для кого-то это косяк. Тоже счастье. Почему нет? Ну, где здесь экономика? Я же не говорю, что это линия, которую мы должны продолжать и поддерживать. Ни в коем случае. Ни в коем случае. Я к тому, что экономики здесь нет. Но я вам настоятельно рекомендую продолжать изыскания, интеллектуальные движения в этом направлении. И вполне вероятно, вы к чему-то придете. Хотя, скорее всего, вы придете к мотивации. К мотивации, отличной от экономической. К мотивации, отличной от рациональной, от утилитаристской. Когда морально все, что способствует росту твоего личного благополучия, это вот практически дословная расшифровка утилитаризма. Это, кстати говоря, весьма-весьма распространенное течение в экономике, в экономической теории в 17-м, начале 18 века. Доброе утро, слушаем вас, представляйтесь.
Алло.
Да. Что случилось?
Вот в свое время на кафедре экономики МАИ Саул Львович Прузнер оценил инфляцию так. Это критерий оценки работы правительства. Как вы к этому относитесь?
Ну, я с ним согласен, конечно. Только там не только правительство, там еще и Центробанк. То есть
ну,
страна, о которой мы говорим.
В целом власть.
Нет, тогда вот. Нет. Какое отношение Министерство обороны имеет к инфляции?
Ну...
А с такой постановкой вопроса, спасибо вам большое за звонок, с такой постановкой вопроса я согласен, ну, конечно, кто еще регулирует денежное обращение? Ну, конечно, правительство, конечно, Центробанк. Это к вопросу о том, что они друг от друга не зависят. Нифига они не зависят, они живут душа в душу, как правило. Ну, есть, конечно, небольшой собачетник по отдельным вопросам. Но на то есть старшие товарищи, которые всегда подправят. 7373948, доброе утро, слушаем вас, представляйтесь.
Здравствуйте, Геннадий меня зовут.
Здравствуйте, Геннадий.
Вот экономика наша, она как вот больной лежит, она, как говорится, еле дышит, да?
Это оценочные суждения, вопрос-то в чем?
Ну вот я сейчас вопрос задам.
Давайте.
А вот врач его не лечит, а припудривает постоянно, подкрашивает. И что вот надо с этим врачом делать? Который не лечит, а припудривает, подкрашивает больного. И говорит, вот он все, уже лучше, он завтра побежит.
Поменять этого врача на другого.
А как? Больной, кстати, уже не может сам.
Написать главному врачу жалобу.
Написать главному врачу. А может быть, как вот они нам советуют, идите в суд, а вот что же они тогда сами не идут вот, в Европейский суд, насчет Украины не разберутся, насчет Крыма всего. Что же они сами не идут, там-то не могут правды найти.
Не, подождите, мы начали с чего? Мы начали с врача, а перешли на Крым. Программа другая!
Ну, понятно, что вопросов нет, а ответов нет тоже.
Ну, конечно. Главврачу Маргулису, а что еще? Что еще посоветуешь? Главврач Маргулис, он разрулит. 7373948, доброе утро, слушаем вас, представляю.
Здравствуйте, Алексей, здравствуйте. Москва.
Здравствуйте, Алексей.
Знаете, что я хочу сказать? Конечно,
нет.
Врач врачом это хорошо, но вот я предприниматель, я работаю по 12-14 часов в день, и время от времени выезжаю в Ярославскую область, там в деревню, у меня там как бы дом. Вот, и вы знаете, что найти там человека, чтобы он выкопал колодец, там, я не знаю, что-то помог построить. Грубо говоря, народ не заставишь работать. Это ужас какой-то. То есть они предпочитают кто пить, кто гулять, но только не работать. И вот это постоянные жалобы... Алло, слышно меня, да?
Слышим, слышим, мы слушаем.
Да, да, вот постоянные жалобы, что правительство то, правительство все. Я считаю, что каждый человек должен начать с себя. Если ты тут любимый, если ты, у тебя руки не из зада растут, ты всегда себе кусок хлеба найдешь, и ты будешь жить счастлив. Вот мое мнение такое, как вы считаете? Спасибо.
Слава, пишет Никита, значит, созрела революционная ситуация. А я не знаю, что такое революционная ситуация. Передайте Даренко, Кричевского и на воскресенье вместо... Не будем говорить, кого. Ну, нужда заставит, будут и колодцы выкапывать. Ну, а что делать-то? Кстати говоря, подобных мастеров всегда было наперечет. И в России, в общем-то, это тоже общепризнанный факт. Так же, как и во всех других странах, люди достаточно активно и плотно сидели на стакане. Это тоже нормально, но одно другому абсолютно не мешает. Между прочим, и в Англии тоже в эпоху промышленной революции сидели на стакане, там, на пиве, на виске, еще на чем-то. Тем не менее, это не мешало Англии сделать потрясающий рывок вперед в 16-17 веках. Это абсолютно нормально. Вот по поводу питья я бы вас настоятельно предостерег от того, чтобы объяснять все наши беды и неудачи пристрастием, якобы пристрастием нашего населения к спиртному. Это в корне неверно. Но везде пьют. Разница в том, что одни страны почему-то вот так, а другие вот эдак. Мне представляется, что разница эта обуславливается, объясняется тем, что в разные эпохи появляются люди во главе государства или рядом с главами государств, которые подсказывают, которые обосновывают, которые находят аргументы для того, чтобы убедить первых лиц двигаться вот так, а не иначе. Вот у нас в настоящее время таких людей нет. У нас таких людей нет. Больше того, у нас есть, вот, например, такие вот выдающиеся, гениальнейшие экономисты, как Гуриев, которые ориентируются по состоянию российской экономики исключительно из сообщений западных средств массовой информации. Ну, вот лично у меня складывается такое впечатление. Потому что вот я после новостей буду вам приводить цитаты из его публикации в «Вашингтон-Пост». Вот мне кажется, вот, ну, человек ну, просто оторван от реальности. Человек просто не понимает, чем страна его живет. Вот он сидит там под каблучником, у него там все здорово. Пока будет минимальный шанс, как он сказал, что его все-таки закроют, он в Россию не вернется. Ну, конечно, родной. Ну, конечно, вот когда это дело рассосется, по поводу индекса инфляции РЭШ, тогда и вернешься. Когда оно будет закрыто, и у тебя будет бумажка. А пока оно не закрыто, судя по всему. И ты сидишь там. Хотя отсылки на дело ЮКОСа, ну, смешны уже, по-моему, для всех. А что касается приглашения Гуриева на... Опять не то сейчас скажу. Билдербергский клуб, так это, в общем... Ну, я бы не поехал, я могу сейчас сказать. Почему? Потому что тебя туда зовут как даже не эксперта и даже не клоуна, а вот, ну, аборигена с мест. Аборигена с мест, который должен рассказать уважаемым господам, сплясав, станцевав и сыграв на балалайке о том, как все плохо в России и как ему видится ближайшее будущее российской экономики. Вот смысл этого приглашения ровно такой, больше ничего. Он не участвует в обсуждении, он выступает с докладом. Люди его послушают, скажут, ну да, ты смотри, что там в России-то? Вроде как и Гуриев, если говорить о СМИ, не самый плохой экономический чемодан в Российской Федерации. Вот что говорят. Волнения ждут Россию. Волнения. Даже статью написал. Готовьтесь к серьезным волнениям в России. Новости. Здравствуйте, господа, антикризис профессора Кричевского на радио «Говорит Москва», в студии я, Никита Кричевский, и хватит болтать, переходим к делу, переходим к тем заявленным темам, о которых мы поговорить не успели, хотя у нас Гуриев, ты смотри, вот рефреном через все звонки, через все беседы, через все дискуссии. В чем смысл? Вчера вечером появилось сообщение на ряде информационных сайтов, что господин Гуриев написал для «Вашингтон-Пост» статью, который призвал западные страны разработать план по восстановлению экономики России. Статья вышла под заголовком «Готовьтесь к серьезным волнениям в России». Точно цитата. Несколько слов о содержании статьи. Нынешняя российская власть больше не говорит о будущем, а у Кремля полностью исчезло стратегическое мышление. Цитата. Заявления российского руководства концентрируются на конфликте с Украиной и Западом. В них упоминается героическое прошлое. Режим сейчас полностью сосредоточен на собственном выживании. Цитата. Конец цитаты. Подобного дискурса российские власти, как считает Гуриев, придерживались не всегда. Снова цитата. В 2000 году Владимир Путин пришел в Кремль с 10-летней программой Грефа, которая предусматривала перспективы для России как открытой и модернизированной страны. Конец цитаты. Он напомнил о майских указах, Гуриев в смысле, подписанных Путиным в первый день третьего срока. По мнению Гуриева, майские указы не будут выполнены в срок до 2018 года. Снова цитата. Какое альтернативное будущее российский президент предложит своим гражданам? Нет ответа. Экономической стратегией до 2016 года является надежда на восстановление цен на нефть. Ну и, наконец, по поводу плана Маршалла. Ну, надо же в колонке что-то предложить. Ну вот, давайте план Маршалла. Гуриев предложил Западу разработать программу по образцу плана Маршалла и таким образом, закавычено, внести вклад в формирование новой страны. Благодаря такой помощи будет возможно, цитирую, восстановить экономику, разрушенную коррупцией, путем поддержки реформ в области государственного управления, образования, медицины, инвестиций в российскую инфраструктуру. Что важнее всего, Запад должен сформулировать план по реинтеграции России в свободный мир. Статья заканчивается предостережением Сергея Маратовича. Запад должен подготовиться к внезапным и бурным переменам в России. Конец цитаты. Я в данном случае не буду подробно останавливаться на заявлениях господина Гуриева по разным проблемам. Я же перед новостями сказал, что такое ощущение, что он руководствуется исключительно сообщениями западных СМИ, когда оценивает ситуацию в российской экономике, в российской системе государственного управления. Больше того, если он и встречается с кем-то из тех, кто живет постоянно здесь и имеет доступ к конфиденциальной информации, то явно не с теми людьми. И они явно не то ему говорят. А может быть, они говорят ему то, но он это проецирует, экстраполирует свой мозг под искривленным взглядом, взором, и в итоге получаются вот такие вот вещи. Есть еще один момент. Ну, колонка-то «Вашингтон-Пост», господа. Ну, опять же, билдербергский клуб. А там надо что-нибудь такое там зажечь, вы понимаете, потому что, ну, мир-то не одобряет действия России в Крыму и на Донбассе, поэтому ничего плохого, если как критика, да еще здоровый такой налет алармизма, а то и просто паникерство, что скоро у нас будут серьезные волнения. Ну, здорово. А вы сидите, кстати, он не в Париже, а в 60 километрах от Парижа сидит. И не надо говорить о том, что он в Париж там где-то засел. По поводу программы Грефа, почему он упоминает Грефа? Потому что я понимаю так, что у Гуриева основные надежды на возвращение возлагаются на две фигуры, на Кудрина и на Грефа. То есть на людей, которых он близко знал, когда жил в России. И он надеется на заступничество этих двух персонажей перед главой государства, чтобы он каким-то образом повлиял на ход расследование по поводу индекса инфляции РЭШ. Дальше. Майские указы, я здесь с Гуриевым согласен, они в определенной степени действительно не будут выполнены. Но не будут выполнены не потому, что у нас кризис, а потому, что некоторые задачи в этих майских указах писались такими, как Гуриев. Ну, например, там достижение индекса цитируемости там, по каким-то международным оценочным рейтингом, на какие-то там мега-величины, там должен быть там сумасшедший скачок и прочее. Я, честно говоря, не вполне понимаю, зачем нужно ориентироваться на международные индексы цитируемости. Это, наверное, здорово, когда тебя там кто-то процитировал, кто-то тебя читает. Вот, блин, смотри, там и в зоопарке тоже у обезьяны что-то получилось. Прикинь, абориген такой пришел, такой папуас. Такой, а я тоже умею писать и разговаривать умными словами за экономику. Ну, процитировать, ну, что говорить. Гораздо важнее, опираясь на те знания, которые ты получил прежде всего, и в том числе из источников вышедших на Западе, проецировать свои знания на российскую ситуацию и говорить, предлагать, рекомендовать, настаивать, в конце концов, двигать свои мысли, двигать то, чем ты дышишь, то, в чем ты уверен, дискутировать, если это в России еще возможно. Вот с последним я сам собой соглашусь, потому что мне кажется, что в России все менее возможно с кем-то дискутировать на серьезном научном уровне. Перед самым началом программы пришло сообщение с сайта. Ну что, Никитушка, Гринберга-то завалил? Нет, еще не завалил. Но я с ним не дискутировал, верите? Не дискутировал, потому что я не могу дискутировать с человеком, который смотрит на тебя не просто сверху вниз, а с горы Эверест на дно Марианской впадины. Но он же добился таки своего. Он же король, он же на горе, он же царь. А ты кто? А ты изгой. Ты чмо. Вот сиди чмо и не вякай. И слушаешь, что старшие дяденьки говорят. А я вот, видите, вот взял и не послушался. Во что это выльется, посмотрим. Это вот два слова по поводу господина Гуриева, по поводу его публикации. Ну, вот абстрактные, нейтральные, по большей части, оценочные суждения. Но что зацепило в этой публикации, почему я ее взял в качестве темы для обсуждения? Зацепило очередное упоминание плана Маршалла, на этот раз для России. Почему именно это? Потому что полгода назад уже побольше на Валдайском клубе в Сочи нечто подобное предлагал другой наш либеральный светоч, господин Кузьминов из Высшей школы экономики, только в отношении уже Украины. Понимаете? И он говорил, вот Западу надо разработать план Маршалла для Украины. В общем, объем, как он тогда говорил, 25 миллиардов долларов, там, в общем, ну, вот, нормально все будет. Ну, тут Гуриев, он более предметен, конкретен, надо в отношении России. А давайте посмотрим, что такое план Маршалла. Потому что, повторюсь еще раз, вы же у меня не читатели, вы у меня писатели. Писатели на сайт, писатели на СМС, в лучшем случае звонящие. Прочитать книжку Кричевского «Российское и санкции к процветанию» не досуг, да и времени нет до книжного магазина переться. Гораздо проще на даче сидеть, а то и времени нет. Да и так все расскажет. Так вот рассказываю. После Второй мировой войны, как ныне широко известно, экономика Германии была восстановлена во многом благодаря плану Маршалла. План Маршалла назывался «Программа восстановления Европы». Два слова о том, кто такой господин Маршалл. Джордж Маршалл – это генерал армии, лауреат Нобелевской премии мира, если мне не изменяет память, 1953 года. А в 1947 году этот человек занимал пост госсекретаря США. Мало кто знает, впрочем, вы об этом слышали, что до плана Маршалла существовал совершенно другой, диаметрально противоположный план. План Маргентау, или программы для Германии после капитуляции. Генри Маргентау — это министр финансов тех времен. Так вот, первоначально план в отношении капитулировавшей Германии назывался план Маргентау. И заключался он в следующем. Как известно, промышленное могущество Германии даже после поражения во Второй мировой стало значительным. И во многом благодаря этой причине США с Великобританией решили воспользоваться случаем и уничтожить индустриального конкурента, заодно прибрав к рукам очень серьезный рынок этой страны. План Маргентау, одобренный, кстати говоря, на второй Квебекской конференции о будущем послевоенного мира, где присутствовали и Рузвельт, и Черчилль, включал 14 пунктов, 4 из которых были непосредственно отнесены к экономике. Вы можете в сети найти, набрав план Маргентау, перечисление всех этих пунктов, я приведу только один. Пункт 8. Контроль над развитием немецкой экономики. Что постулировал? В течение как минимум 20 лет после капитуляции, во избежание восстановления военного потенциала и ключевых отраслей промышленности, контроль над внешней торговлей, а также право налагать ограничения на импорт капитала, естественно, в отношении Германии переходили к ООН. Вот что такой был план Маргентау. В ходе реализации этого плана в 1945-1947 годах в Германии была децентрализована банковская система, произведен демонтаж, вывоз многих промпредприятий. Кстати говоря, демонтировались не только военные. Военных демонтировалось порядка треть, наверное, от общего числа предприятий демонтированных и вывезенного оборудования. Были залиты шахты, были залиты угольные копии и прочее. Введены запреты на внешнюю торговлю, запрет на морское рыболовство, производство азота для минудобрений, а также была учреждена и насаждалась жесткая налоговая политика. В результате, в 1947 году, когда с инспекцией Германии приехала делегация из Америки во главе с Гербертом Гувером, оказалось, что более 12 миллионов беженцев из побежденной Германии голодали, разрушенными стояли 5 миллионов домов, и комиссия сделала вывод, что дальнейшее выполнение плана Моргентау возможно лишь при условии уничтожения или переселения из страны 25 миллионов человек. Ребятки, это так. Ну, то есть, это был колоссальный провал Соединенных Штатов, которые на протяжении 2 лет фактически уничтожали немецкий этнос. Я уж не говорю о государстве, его тогда не было. Так вот, понятно, что нужно было что-то делать, и в итоге вместо плана Моргентау появился план Маршалла. План Маршалла начал реализовываться в апреле 1948 года с принятием Конгресса США закона об экономическом сотрудничестве. И план Маршалла касался не только Германии, но и 17 европейских государств, и был разработан прежде всего для оказания масштабной технологической и финансовой помощи в восстановлении разрушенного хозяйства. 17 государств, господа. К слову, план Маршалла реализовывался до середины 60-х годов. То есть Америка фактически за спасибо. За спасибо снабжала и технологиями, и оборудованием, и деньгами, и активно участвовала в восстановлении разрушенных национальных хозяйств. В ходе плана Маршалла были восстановлены многие отрасли промышленности, минимизированы торговые барьеры, уменьшены, что очень важно, государственные долговые обязательства, созданы заделы к воссозданию европейского среднего класса и так далее, и так далее. Но главным достижением, господа хорошие, было то, что в ходе реализации плана Маршалла был возведен по периметру социалистического лагеря мощный заградительный пояс. Вот была основная задача. Потому что социалистический блок с победой структурировался, и Советский Союз, конечно, все жилы напрягал для того, чтобы восстанавливать не только собственное хозяйство, но и хозяйство новых своих сателлитов, таких как Польша, ГДР, Чехия и так далее, и так далее, и так далее. То есть значительная часть нашего национального дохода тратилась на восстановление экономики этих государств. Естественно, это не могло пройти незамеченным, им нужен был адекватный ответ. Так вот, этот адекватный ответ назывался план Маршалла, господа хорошие. Если Гуриев предлагает план Маршалла для восстановления разрушенной, в клочья разорванной российской экономики, то у меня к нему вопрос. Промышленность России, какие у него виды на ее реструктуризацию? Торговые барьеры, есть ли в них необходимость, особенно если учесть, что абсолютно большинство нынешних лидеров постиндустриального мира стали таковыми во многом благодаря проведению протекционизма, то есть защиты внутреннего рынка. Уменьшение государственных долговых обязательств. Господин Гуриев имеет в виду минимальный уровень государственного внешнего долга там в размере, ну, неважно, там 12-14%, либо же совокупные долги государства и регионов, а их 2 триллиона рублей, если говорить о регионах. Один регион тут даже дефолт на неделе попытался объявить, да быстро одумался. Он предлагает это залить деньгами из Соединенных Штатов, из Европы. Откуда? Но ведь это же план Маршалла, Сергей Маратович. Ну что ж ты за ученый-то такой великий? Ну и, наконец, по поводу воссоздания среднего класса. Сергей Маратович, он у нас есть. Вот в данном случае перед тобой, мой дорогой, сидит один из его представителей, а по левую руку от меня еще один его представитель. Он у нас есть. А твои ухмылочки мы помним, и помним очень хорошо. В итоге, вот такая публикация, в итоге вот такой взгляд, в итоге... Вот такое сообщение, я думаю, в духе, в тональности того, что я вам сейчас представил, прозвучало на том самом Билдербергском клубе в Австрии, куда, собственно, съезжаются несколько десятков, либо сотен сильных мира сего. При этом этот клуб, как сказал Путин по поводу G7, в основном по интересам. Но люди встречаются для того, чтобы там мнением обменяться, деталями, там никаких конкретных указаний не вырабатывается, не разрабатывается. Формируется некая общая позиция общего видения. При этом на ход дискуссии на источники информации во время заседания в этом клубе ссылаться запрещено. Ну, вот Гуриев приедет, обгадит страну, скажет, что тут все сволочи, и Путин вообще гад. Ну, и нормально. Все ему поаплодируют, скажут: Сергей Маратович, ты настоящий патриот Российской Федерации. Когда мы придем к власти в твоей стране, мы тебя поставим, ну, скажем, вице-премьером. Или председателем фермерского хозяйства, и ты будешь разводить кроликов. 7373948, добрый день, слушаем вас. Представляйтесь.
Никита, здравствуйте.
Здравствуйте.
У меня только один вопрос. Вы совсем написано в статье Гуриева не согласны? Или есть что-то, с чем вы согласны?
Ну, я же, вы не очень внимательно слышали, я же совершенно четко сказал, что майские указы не будут выполнены. Здесь я согласен, но не будут выполнены, я знаю почему. И это объясню.
А вот какой ответ на те проблемы, которые обозначил Гуриев, наши экономисты имеют?
Знаете, опять же повторюсь, вы, видимо, отходили, когда я говорил про себя лично, про других не знаю. Они по большей части рассуждают о новой нормальности в мировом порядке, о крахе доллара, кстати говоря, о том, что Боинг сбил Путин, есть еще один такой фраерок. Он по большей части сейчас в Европе обитает. А что касается меня лично, мои взгляды на то, что можно сделать, вот прямо сейчас продаются в книжных магазинах. Почему это не используется? Ну, бог весть, мое же дело как экономиста высказаться и изложить так, чтобы люди знали, люди читали. Кстати говоря, читают. Вот Улюкаев, например, на той неделе сказал, что мы будем специальные налоговые режимы вводить в моногородах, которые тоже станут территориями опережающего развития. Я же тогда говорил о том, что в моногородах нужно восстанавливать и создавать заново новые комплексы. Комплексы, ориентированные на выпуск продукции конечного производства под брендом Made in Russia. Пусть это будут импортные технологии, пусть это будут уворованные технологии, но у нас уже это есть, у нас это уже работает. Посмотрите, Samsung на границе Московской и Калужской области. Посмотрите на LG в русском районе Московской области. Все это есть. Почему нельзя чайники с утюгами делать у нас здесь? Вот вы, вот человек, который меня сейчас слушает, вы можете мне ответить? Вот и я не могу. Вот и я не могу. А за счет чего, я вам и там тоже написал, и сейчас могу сказать еще раз, моногорода находятся в подчинении, ну, в неформальном, в сферах влияния, в ареалах ответственности российских олигархов, как госкапиталистов, так и частников, да? Вот с них и спрашивай. Вот вызвать их, вот Госдума вызвала Улюкаева, сказала: Алексей Валентинович, а Госдума должна вызвать, ну, Фридмана, например, Виксельберга, да мало ли кого. Да? Либо того же Миллера с Сечиным, но у них в их моногородах, в их моновотчинах все более-менее хорошо. Они следят за социальной атмосферой в своих городах. А вот гаврики, которые по аналогии с Пикалева, известного олигарха, наоборот, объявляют банкротами свои предприятия, вот к ним и надо обращаться, и надо сказать: дорогой мой друг, мы все про тебя знаем. Ну, не все, конечно, мы же не знаем, по каким часам, минутам ты ходишь в туалет с утра. Не знаю. Но о твоих финансовых шалостях знаем очень много. Поэтому будь добр. В течение года организуй в своих вотчинах несколько производств выпуска чайников. А то Кричевский, это сволочь, достал уже рассказывать на радио «Говорит Москва», что у него чайник из Австралии. Добрый день, слушаем вас, представляйтесь.
Добрый день.
Здрасте.
Валерий, Москва. А подскажите, пожалуйста, почему вот никто не говорит, что у нас правительство не профессионалов, начиная от...
Валерий, тратим время. Что значит никто не говорит? Да об этом.
А кто говорит?
Да об этом говорят каждый божий день.
А где? Вот где говорят, что...
Да вот говорит Медведев... Москва, да вот Медведев... говорит Москва радио. Об этом
вообще
постоянно говорят. Да ну хватит,
Медведев,
а не профессионал в чем?
Ну в чем? Он юрист.
Но.
А когда Медведев приезжает в Волгоградскую область, он говорит: боже мой, а я не знал, что здесь арбузы растут.
Кто вам это сказал?
Это было в «Комсомольской правде» в 2010 году написано.
Ну,
ой,
понятно.
А здесь, оказывается, арбузы растут. А я не знал.
Ну, вы расскажите еще, что Медведев любитель селфи и разных,
да при чем есть
разных
селфи?
Фоток с вертолета.
На самом деле же, ну не профессионал.
Господин хороший. Не профессионал в чем? В системе госуправления, в системе юриспруденции? Системе...
Нет, не в системе юриспруденции, дело не в этом.
Вот вы сейчас говорите общими фразами. Да какое экономическое планирование? Это вообще не его епархия. Так... Что значит так? Тихо, 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 успокоились, успокоились. Не надо, не надо
решать. Да я не волнуюсь.
Не надо, не надо, вы потише приемник сделайте. Если вы предъявляете кому-то претензии, вы должны их обосновывать. Ваше предъявление претензий в адрес господина Медведева в данном случае рассыпается... После моего первого вопроса, в какой конкретной сфере? Я вам называю сразу несколько сфер, чтобы вы не искали ответ в своей голове.
Вот в чем госпланирование, конкретно? Элементарно.
Да это не его. Что значит госпланирование? У нас рынок, у нас нет госплана.
Ну что значит, должен быть госплан? Ну,
стоп!
Отчасти,
еще в чем? Еще в чем?
Ну вот, вы говорите о чайниках.
Еще в чем?
Система госпланирования.
Не профессионал в чайниках? Еще в чем?
Система валютного регулирования.
Это прерогатива Центробанка, отчасти Минфина. Еще в чем?
Но дело в том, что ведь Центробанк...
Без дела в том. Еще кабинетом. В чем не профессионал? Ну?
Никита.
А?
Во многих областях, в чем должен разбираться премьер-министр?
Вот вы видите, как вы плывете. Я призываю вас быть четким. Я призываю вас говорить... Спасибо. Я призываю вас говорить аргументированно. Ну, вы звоните и говорите, а вот не профессионал. Да в чем? Вот мне в данном случае, вот, ну, верите, вот все равно профессионал, ну, или нет. И в чем он профессионал, а в чем не профессионал? Ну, все равно. Вот если Медведев начнет предпринимать какие-то реальные шаги по изменению экономической ситуации в стране, да мне будет абсолютно наплевать, что он не профессионал, по мнению, например, звонившего в производстве чайников. Да плевать. Вы знаете, Карл Маркс тоже ни дня не работал ни на одном промышленном предприятии. Тем не менее, уже почти 200 лет мы говорим о том, что он навоял. И то же самое можно сказать и про Путина, и про всех остальных. В юриспруденции не профессионал. Вот если вы сказали, да, в юриспруденции, я бы сказал конкретно в чем? В гражданском судопроизводстве... В уголовном судопроизводстве, в арбитражных спорах. Понимаете? Ну, вы звоните, ну, говорите конкретно. Говорите то, что вы считаете нужным. Добрый день, слушаем вас, представляйтесь.
Алло, добрый день, Владимир.
Тише, приятно.
Я вот хотел спросить два вопроса кратких. Почему вот у китайцев удается это все сделать, а у нас вот не удается? Может быть, потому что нам уготовили сырьевую только нишу и всячески это саботируют?
Государства в России нет. Государства в России нет. Есть чиновники, которые приватизировали государственные функции.
И второй вопрос. Почему бы вместо или Медведев в помощники поставить Рамзана Кадырова? Он волевой человек или здесь от личности не зависит, какого кого бы ни поставили?
Спасибо. Это не прямая линия с президентом Российской Федерации. Ну, было бы прикольно, если бы позвонил, наслышали. Вот я Кричевскому звонил, говорю, а почему бы Дмитрия Анатольевича не поставить в помощники Рамзана Ахматовича Кадырова? Только я не думаю, что Рамзан Ахматович согласится на роль помощника при Дмитрия Анатольевича. Но, впрочем, тут я уже отвечаю за Рамзана Ахматовича. А вдруг это предел его мечтаний? Давайте прерываться и после новостей поговорим о том самом торговом сборе, который вводится в Москве с 1 июля этого года. Здравствуйте, господа, антикризис профессора Кричевского на радио «Говорит Москва». В студии я, Никита Кричевский. Михаил подсказывает. Никита, Гейдельбергский клуб. Вопрос от 945-го. Что такое парадигма? В двух словах. Система координат. Система координат. Вот когда Захар Прилепин сказал кому-то в качестве дискуссии, что моя парадигма несколько сложнее ваша, поэтому мы не находим с вами общего языка, он имел в виду именно уровень мышления, систему мышления. Его и те точки, которые были расставлены в голове в качестве опорных, доминантных у его оппонента. Как собираются защищать свои активы наши олигархи на Украине, я не знаю. Сергей? Не знаю. Медведев разбирается в буренках, знает, что рано мычат, но не разбирается, чем летнее время отличается от зимнего или поясного. Здесь я, пожалуй, соглашусь, потому что мне как-то, ну, не прикольно в 3 часа утра наблюдать, что на улице светло. Мы не в Питере. У меня шторы достаточно плотные, но не на всех окнах. Поэтому, когда выходишь, смотришь, 3 часа утра уже светло, ты понимаешь, что что-то не так. В то же время, когда ты выходишь на улицу накануне в 10 вечера или 10:30 вечера, а там уже темно, ты понимаешь, что твоя генетическая память подсказывает тебе, чувак, твоя молодость была по-другому. В это время, в этом месяце было еще светло, а сейчас почему-то темно. Ну, я не знаю. Ну, вот он принял такое решение, посоветовался там с кем. Черт его знает. Ни я первый, ни я последний, кто об этом говорит. План Маршалла для России мелковат будет, пишет нам 24. Такую страну, как Россия, спасет только план генералиссимуса. Я не знаю, о чем идет разговор. Ну да ладно, смотрите. Подождите, пока звоните. У нас еще одна необсужденная тема остается, которую люди просили представить в первой части программы. Я говорю о торговом сборе. К вопросу о Медведеве, к вопросу о правительстве, к вопросу о его работе. Вы знаете, неделю назад я с одним из редакторов в массовой газете обсуждал, какие темы мы можем взять в качестве опорных для, ну, скажем, какого-то материала. И когда я говорю, ну вот, например, Улюкаев сказал, что мы станем супердержавой через 50 лет. Он говорит, слушай, на меня уже косо смотрят, когда я предлагаю твои тексты, потому что люди начинают говорить, что у тебя чуть ли не заказ на Улюкаева. Я говорю, ну ты же понимаешь, что никакого заказа нет, что не только вся страна, весь мир, извините, ухахатывается. Ухахатывается, когда Улюкаев говорит о том, что Россия станет супердержавой, там, предположим, через 50 лет. Я, честно говоря, не понимаю, зачем Россия становится супердержавой там, через 5, через 15 или там, через 50 лет. Я также ни в коем случае не думаю, что господин Улюкаев собирается жить и править Минэкономразвития еще 50 лет. Я даже, у меня даже мысли нет о том, что Улюкаев считает, что мы сейчас в полной Европе. Вот. Ну и прочий стёб, который можно изложить по поводу очередного его клонского опуса. Ну, неинтересно уже, ну все знают, господи-то боже, ну все знают, но зачем заострять свое внимание, рассказывать о том, что, например, Швейцария, Люксембург, другие страны никогда не были и не будут супердержавами, ну это не надо, зато люди там живут, дай бог каждому. Вот я за то, чтобы мы жили достойно, я за то, чтобы у нас был относительно высокий показатель, скажем, ВВП, то есть экономики на душу населения, но при этом мы получали бы какие-то деньги, а не те фантики, которые мы сегодня имеем, не те фантики, которые регулярно обесцениваются, либо укрепляются, дополнительно изымая из наших карманов все новые и новые порции, уж извините за стёб, бабла. Я за многие иные вещи, которые в одной программе не изложишь, да и с голоса-то излагать неприлично для экономиста, для ученого. Ну, неприлично, поверьте. Ну, есть классическая школа экономических дискуссий по экономической теории. Она заключается в том, что если ты хочешь выдвинуть тезис и обосновать его, сделай это на бумаге, опубликуй. И после этого вступай в дискуссию, потому что с голоса на словах ты не донесешь. Если у тебя есть навык ориентироваться и анализировать слова, которые говорит твой собеседник, что называется, на лету, это не значит, что точно такая же способность, адекватная твоя, есть у кого-то другого. Я много раз приводил в пример одного из своих любимых экономистов Фридриха Хайека. Человек проиграл абсолютно все дискуссии. И Кейнсу, и поборникам социалистического выбора, и монетаристам. Проиграл. В 1974 году получил Нобелевскую премию. Ну, бывает так. Но они дискутировали на бумаге, а не так, как мы с вами. А вот Медведев не профессионал. А в чем? Ну да бог с ним. Вот по поводу торгового сбора. Позавчера Медведев на заседании правительства сообщил нам о том, что правительство вводит налоговый мораторий и на нынешний год, и на ближайшие 3 года. Вот его цитата. Налоговая нагрузка на экономику не должна увеличиваться. Причем это касается как, собственно, фискальной составляющей, так и неналоговых сборов и платежей. Конец цитаты. Я так понимаю, предприниматель, ну, по-хорошему-то должен чепчики бросать. Правда, подобные заявления мы слышали из уст Медведева, из уст его первого зама Шувалова и прочих официальных граждан и в прошлом году, и даже в позапрошлом. И все это почему-то до 18-го года. А ты смотри, а! До 18-го года. И мы даже не догадываемся, почему. А вот теперь суровая сермяжная правда российской, в данном случае, столичной действительности. Я говорю о торговом сборе, который с 1 июля вводится в Москве в соответствии с главой 33 Налогового кодекса и законом города Москвы о торговом сборе. Что такое торговый сбор? Это дополнительное неналоговое обложение по фиксированным расценкам, тарифам точек розничной, стационарной, нестационарной торговли. А любой, кто заинтересуется, особенно ИПшники, могут без труда найти этот документ в сети. Я же здесь приведу расценки только по одному центральному административному округу. Там в этом законе, в приложении есть, в законе города Москвы, есть расценки по всем округам и по Новой Москве. Так вот, смотрите. Но прежде, торговый сбор платится ежеквартально. То есть не ежегодно, а раз в 3 месяца. Магазины, не имеющие торговых залов, с 1 июля будут платить 81 тысяч рублей каждый квартал. С торговыми залами до 50 метров 60 тысяч рублей. Свыше 50 метров 60 тысяч за каждый за зал до 50 метров плюс 1,2 тысяч рублей за каждый квадрат торгового зала площадью свыше 50 метров, то есть 60 тысяч плюс, если у вас больше 50 метров торговый зал, 1200 рублей за каждый дополнительный метр. Ну и, наконец, развозная и разносная торговля во всем городе будет облагаться торговым сбором 40,5 тысяч рублей. Ну, вот вроде ничего нового, мы об этом как-то уже слышали, где-то читали, и нас даже уверяли в том, что введение 33 главы Налогового кодекса торговый сбор бьет, конечно же, прежде всего по этим ненавистным торговым сетям. Потому что именно у них магазины, именно они нам впаривают низкопробную продовольственную продукцию и прочее, прочее, прочее. В то же время мы забывали о том, что до половины всей торговой розницы в Москве по-прежнему на плечах малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей. Почему? Потому что торговые сети преимущественно в продовольственном ритейлере, ну, отчасти в фармацевтическом. А вот то, что касается ширпотреба, там, прочих магазинов, здесь, конечно, тоже сети присутствуют. Мы здесь не будем говорить, какие. Но там все-таки существенно больше доля малого бизнеса, который не объединен в сети. И вот этот малый бизнес с 1 июля будет платить, если говорить о ЦАО, с объекта стационарной торговли, не имеющего торгового зала, 81 тысячу рублей, с торгового зала до 50 квадратов 60 тысяч рублей, свыше 50 квадратов 60 тысяч и 1,2 тысячи рублей за каждый квадрат площади торгового зала свыше 50 метров. Ну, вот такие расценки. Ну, вот Собянин сотоварищи приняли, подписали. Случилось это 17 декабря 2014 года. Приняли, пошли готовиться к Новому году. Ну, вроде нормально. Вроде нормально. В то же время мы говорим о том, что Медведев объявил недалеко как позавчера введение налогового и неналогового моратория. И в этой связи, понимая, что речь не только о торговых сетях, но и об индивидуальных предпринимателях и о малом бизнесе, я посмотрел, как это отразится на тех самых ИПшниках. ИПшниках, которые в Москве сидят преимущественно на упрощенной системе налогообложения. На УСН. Ну, или на упрощенке. Так вот, смотрите. Что касается крупняка. Тут все просто. По налоговому кодексу торговые сборы они могут включать в расходы и тем самым уменьшать налогооблагаемую прибыль. Ну, по аналогии со страховыми взносами, которые точно так же относятся к расходам. Иными словами, пострадает, конечно, но как-то не сильно, да и деньги для торговых сетей, там 81 тысяча с торгового зала, ну, не такие уж и большие, что ли. Ну, иными словами, волноваться за них не будем. А вот по поводу ИПшников, а их сейчас в Москве пока еще достаточно много, они, правда, постепенно сходят на нет, потому что кризис в стране, покупательная активность снизилась, и держать торговые точки в аренде и прочее, ну, становится просто невыгодным, а то и разорительным. Вот здесь вот дополнительная проблема. Проблема вот какая. Прежде чем ее объяснить, я дам вам небольшое нормативное пояснение. ИПшники, которые сидят на упрощенке, то есть уплачивают налоги по упрощенной системе налогообложения, сидят на двух ставках. Одна ставка — это 6%, и платится она с доходов. Ну вот, например, человек, являющийся индивидуальным предпринимателем и сидящий на упрощенке, занимается реализацией мебели по образцам. Ну, вы знаете, вот поезжайте там в тающий в дымке город по Ленинградке, либо же в какие-то московские торговые центры, вы всегда увидите людей, которые сидят, торгуют по образцам. Они ИПшники, они сидят на упрощенке, они получают фиксированный доход за свои, по сути, посреднические агентские услуги. Вот с этого дохода они платят 6%. А ИПшники покруче, побольше, у которых, ну, скажем, обороты, магазинчики, может быть, и какое-то небольшое предприятие, сидят на 15%. 15% берутся с разницы между доходами и расходами этого ИПшника. То есть доходы минус расходы. Вот с разницы они уплачивают 15%. Ну, каждый для себя определяет сам, выгодно ему на 6 сидеть или на 15. И на 6 платить со всех доходов, вне зависимости от расходов, или платить 15, но с разницы между доходами и расходами. Ну, вот такой нормативный подход, он закреплен в налоговом кодексе, и, в общем-то, народ он до недавнего времени устраивал. Почему? Потому что, ну, он позволял экономить какую-то часть денег на налогах и более-менее спокойно развиваться. Есть нюансы, есть нюансы. Вы же можете сказать, ну вот хорошо, я должен платить там, как ИПшник, сидящий на упрощенке, на 6%, я же должен платить там страховые взносы, больничные оплачивать и так далее, да? А они же должны учитываться в расходах? Да. Налоговый кодекс позволяет до половины вот этих 6% зачислять, точнее, не платить в бюджет, потому что вы из этих денег платили пенсионку, скажем, больничные, либо осуществляли добровольное личное страхование. Ну, это все прописано. Вот до половины суммы, которая причитается к уплате в бюджет, вы можете зачесть. Зачесть в виде, например, страховых взносов. Да? А теперь самое интересное. Торговый сбор включается в те самые 3% от 6, то есть в половину той суммы, которую вы имеете право не доплачивать бюджету. Что это значит? Это значит, что если вы, например, сегодня платите 6%, а из них можете оправдать 2%, то 3% вы можете зачесть в качестве торгового сбора. Если вы уже выбираете все 3%, правило, согласно которому вы не можете заходить за половину от причитающихся к уплате сумм, никто не отменял. Еще проще. Это тяжеловато, понимают те, кто имеет отношение к налогам. Еще проще. На сумму торгового сбора увеличиваются платежи, в данном случае в московский бюджет. Это когда мы говорим о 6%. О 15% ситуация приблизительно та же, только там разница в том, что у 6%-чиков они имеют право не уплачивать, а зачислять до половины своих средств. А у тех, кто сидит на 15%, минимальный налог составляет 1% от их оборота. Вот если у вас, скажем, оборот 100 рублей, а затраты 95, ваша разница получается 5 рублей. С этих 5 рублей 15% 0,75 рубля. 1% с оборота – это 1 рубль. Так вот, по закону, по налоговому кодексу, вы все равно заплатите 1 рубль, хотя фактически вы должны перечислять 0,75 рублей. Иными словами, если вы уходите даже в минус с новым торговым сбором, то вы все равно должны будете платить минимум 1% с вашей выручки, с вашего оборота. Это тоже увеличение нагрузки на индивидуальных предпринимателей. И, наконец, последнее. Вот долго, муторно, не совсем понятно, профессор рассказывал про упрощенку 6%. Да? Ну вот, до половины причитающихся к уплате средств 6% мы имеем право оправдать, например, показав страховые взносы, там, выплаты по валичному и прочее. То есть фактически мы можем заплатить 3% в бюджет. Да? Вот сегодня, вот в настоящее время, ИПшники платят, которые на 6%, платят не 3%, которые разрешает закон, а от 14 до 17%, если брать и пенсионные взносы, и больничные, и прочие обязательные платежи в бюджет. От 14 до 17%. Хотя по закону, они имеют полное право платить 6%. Половину из которых вычитать. Это к вопросу о том, что, помните, в начале программы кто-то позвонивший сказал, что ну, Медведев разрешил максимальный оборот ИПшникам увеличить с 60 до 120 миллионов рублей. Ну, такого оборота нет. Ну, люди продают там трусы, носки, я не знаю, там рубашку в количестве 1-3 экземпляров в день на общую сумму там в пределах 1000 рублей. И этим сознанием горды. Вот как хочешь, так крутись. А там еще зарплата, там еще коммуналка, там еще аренда, там еще транспортные расходы, там еще много всего прочего. Там еще, в конце концов, административные поборы, которые, как известно, никто не отменял. А, вот такой мораторий получился у Дмитрия Анатольевича. Причем, есть ли в этом вина Медведева? Я полагаю, что да, но сваливать на него все тумаки нельзя, потому что когда 33-ю главу вводили и принимали законодатели, они просто обязаны были обратить на эту историю внимание. Что они тупые такие? Обратитесь к аудитору. Рядом с Госдумой всегда шляется полно граждан, которые готовы, ну, скажем, дать вам небольшую наводочку на то, чтобы, может быть, посмотреть вот ту статью Налогового кодекса, эту, или привести какой-то иной законодательный нормативный акт. Не удосужились. Ну, всем объяснили, что торговый сбор будет обращен на торговые сети, вот они пострадают, а малыши останутся живы-здоровы, все будет хорошо. Наконец, последнее. В последнее время ко мне обращаются ИПшники с одним вопросом. Никита Александрович, дорогой вы наш Светоч, не побоюсь этого слова. В Подмосковье, говорят они, торгового сбора нет. А нам магазины и торговые центры предлагают аренду. И в числе первых преимуществ говорят о том, что, ребят, у нас нет торгового сбора, как в вашей Москве. Перейдите на другую сторону МКАД. И сохраните дополнительные деньги, тем более, что у вас их с каждым месяцем все меньше и меньше. Так вот знаете, какой вопрос они мне задают? Никита Александрович, отец родной, а в Подмосковье торговый сбор будут вводить или нет? А то ведь один переезд — это полпожара. 7373948, дорогие мои. Добрый день, слушаю вас, представляйтесь.
Добрый день, Никита.
Здрасте.
Ну, по поводу спасения Гуриева, да, Маршалла, Маргентау, план уже не подходит, потому что у нас и так, извините, по Марксу, как вы напомнили его, эту Маркса нашего дорогого, мы живем уже в коммунистическом обществе, бесклассовое. Ни класса крестьянства, ни рабочих нет. Одна финансовая буржуазия, и то пришла бандитским путем, который захватила власть. Так. Так что он уже опоздал, господин Гуриев-то. Нас уже прижали здорово. Эти банкиры, корпорации, транснациональные компании. Понимаете? Поэтому тут уже все, нас уже добивают. А то мы говорим, какое-то производство, а какой он там Медведев? Кто такой Медведев вообще? Он вообще никто и ничто.
Я спасибо вам за звонок. Я знаете, что думаю? Я же так, когда говорили о Гурию, я сказал, что ему нужно было сделать какой-то, ну, у нас положено так в российской науке, понимаете, нужно было сделать какую-то рекомендацию, предложение, там, чего-то, ну, хоть самую бредовую. Ну, вот план Маргентау, план Маршалла в данном случае, это как раз та самая бредятина, которая идет в конце. Под названием «Выводы, рекомендации, предложения». Я как человек, написавший определенное количество диссертаций, здесь я затыкаюсь, потому что дальше неправильно будет говорить. Я очень хорошо эту систему себе представляю. Вот третья глава в кандидатских, она всегда идет как рекомендации, предложения по решению важной народно-хозяйственной проблемы, между прочим. Ну вот здесь вот шаблон. А фишка была в том, что Россию ждут масштабные волнения, потрясения, Западу нужно быть к этому готовым. Добрый день, слушаем вас, представляйтесь.
Никита Александрович, скажите, да, пожалуйста, а в Гуриевском плане есть ли такие пункты, как отмена конвертации рубля в России, прекращение вывоза капитала, госмонополия на внешнюю торговлю?
Ну, конечно, нет. Спасибо вам большое за звонок. Конечно, нет. Конечно, нет. Наоборот, наоборот. Ведь это же гуриевцы, кузьминосы и прочие друзья Отечества, в кавычках, с пены у рта отстаивают важность отсутствия валютного регулирования в стране. Мне вице-премьер Жуков по-отечески, так знаете, на одной телепрограмме подходит, говорит: а вот насчет валютного регулирования ты зря, дружок, ты зря, это наше огромное завоевание. Отец родной, посмотри, что в Китае, посмотри, что в Бразилии, посмотри, что в других странах, на которых мы сегодня равняемся. Да там по голове треснут, если одна копейка уйдет мимо. А у нас отток капитала десятки миллиардов рублей, зато Жуков все хорошо. Это тот, который Александр Дмитриевич. Добрый день, слушаем вас, представляйтесь. Отличный звонок, здрасте.
Здравствуйте, Никита Александрович, это Абдул.
Здравствуйте, Абдул.
Про ИП вы великолепно все понаставили, но единственный хотел бы добавить, что вы думаете, под таким процентным ставкам кредита ИПшники вообще должны улететь в Марс и не вернуться никогда. Тем более вот налог добавочный, который придумал Собянин и друзья, ИПшников уже можно хоронить. И при этом аренда уже будет дешеветь, они тоже потеряют очень большие деньги. Кто будет кто дает аренду, хозяева этих арендных мест, они вообще, можно сказать, все потеряют. Потому что арендовать невыгодно будет.
Абдул, тут я лично вижу, спасибо за звонок, я вижу три варианта выхода ИПшников из той засады, в которую Собянин со товарищи нас всех повергают. Ну, во-первых, поднять цены на продукцию, а какие еще варианты? Иначе точно вылетаешь. Во-вторых, уволить легальную рабочую силу и набрать абреков. Главное, чтобы левая регистрация была. Ну и, наконец, третье, вот то, о чем вы говорите. Обанкротиться к чертовой матери, встать на биржу труда, пусть родное государство выплачивает нам еще пособие. Ну, вариантов я не вижу больше. Причем это не то, что, знаете, вот проблема для обсуждения. Давайте подискутируем. Это вопрос, который решен, вот осталось 2,5 недели, ребят. Все, с 1 июля, если вы увидите, что ваши кафешки там или еще где-то, где продаются, скажем, там тортики, пирожные, пряники и прочие вкусности, вдруг незначительно, но подпрыгнули цены, вы не удивляйтесь. Это торговый сбор. Это торговый сбор. И если вы увидите чуть больше объявлений об аренде, о том, что помещение свободно, тоже не удивляйтесь. Эти люди уехали за МКАД, где торгового сбора нет. Им так дешевле, потому что кризис в стране, потому что беда идет, потому что чем дальше, тем глубже, потому что выхода, потому что света пока нет. И если мы такими темпами будем развиваться даже в этом году, мы уже к концу года, ну, пожмем не бурю, но уже достаточно сильный шторм, а про следующий год мне даже и говорить страшновато. Антикризис профессора Кричевского, радио «Говорит Москва». В студии я, Никита Кричевский, услышимся через неделю.